Сам Лю Цзянь также действовал сходно. И вот они писали.
«Понимаешь, это в России считают, что женщина главная. У нас в Китае считают, что мужчина главный. Я тоже так думаю поэтому».
«В России совсем не считают, что женщина главная. Это ты неправильно понял. У нас просто думают, что женщина слабая, поэтому нельзя ее обижать».
Так или иначе, в неделю по нескольку раз в разъяснениях проскакивало: «Ты весьма красива».
Или, например: «Потому что люблю тебя без памяти».
Пусть и коряво, зато правда. Этот союз был удивительно крепок. «Ты необыкновенная. Ты так спокойно, тихо говоришь. Китайские девушки любят кричать, всегда шумят, визжат преотвратно».
Последние два слова посоветовал проходивший мимо Ди. Ди очень благоволил этой паре, сочувствовал им и опекал, вроде ангела-хранителя.
За ширмой началось представление. Декламация у Сюэли была на высоте, и даже в духе древних. Слог тоже то возвышался, то упадал по мере надобности, чтобы разнообразить, так сказать, настрой. Он даже сунул в плеер некий диск со смазанной надписью фломастером «Лисья лютня» и вывел на колонки. «Бамбук изумрудный вознесся стеной за окном. Травой зарастают покрытые мохом ступени. Темно без тебя в кабинете моем. Жаровня тепла не дает, навес не дает летом тени».
«Я ничего не поняла, но здорово!» — с воодушевлением сказала Ксения. «Ну чего ты? Все ж по-китайски было. О чем там?»
«Девушка по имени Ся Цзинцин вначале хочет связать свою судьбу с лисом, но затем лис из благородства самоустраняется и просит богов, чтобы девушка повстречала достойного молодого человека, которым становится некий студент Джен Юй. В результате девушка забывает лиса, и они с Дженом совершенно счастливы».
Сюэли сидел, низко опустив голову. «Ага, почему Сюэли так расстраивается? Прекрасная же пьеса».
«Но у него некоторые проблемы с матримониального характера», — шепнул Ди. «Потеря на личном фронте».
«Не может быть»,
— ахнула Ксения.
«Если быть точным, только что он своими руками передал другому девушку, которую любил больше всего на свете», — пояснил Лю Цзянь, который был отнюдь не дурак. «Знаешь, поступок заоблачной высоты. Пойдем-ка мы отсюда, ему не до нас сейчас».
«Ну почему?»
«Потому что он лис», — объяснил Ди.
«Лиса». «Лисонька?» — в изумлении переспросила Ксения.
Она всплеснула руками, подбежала к сидевшему мрачно Вэй Сюэли, взяла его за подбородок, подняла его голову, обсмотрела.
«Надо же, никогда бы не подумала. И уши обычные такие».
«Пойди погуляй», — настойчиво сказал Ди. «Ты сидишь так уже 4 дня, насвистывая: прохожу городские предместья и там, где сломан тростник. Не ешь и не пьешь. Я думаю, хватит уже по этим предместьям-то шляться».
Сюэли нехотя поднялся, надел дождевик и взял из угла зонт.
«Зачем?»
«На улице льет».
«Нет, на улице яркое солнце. Это у Хушенбея за окном появилась тучка с дождем, да и так и осталась. Ну и тебе ее видно сбоку. Он переактивировал зону воды», — спокойно прокомментировал Ди. «И теперь эта тучка там живет и периодически из нее льется». «Нет-нет, я ни при чем. Говорю же тебе, тучка зависла». «Да не дарил я ему никакого талисмана. Шенбей переусердствовал с водой, стихия инь. Такое дело».
Впервые за 4 дня Сюэли слабо улыбнулся. Зайдя на кухню в общежитии, Сюэли заметил, что толстая кошка Цзин-Цзин лезет в чужую кастрюлю, где сварили что-то для себя иранские аспиранты. Сюэли сгреб кошку в охапку, отчитал ее на всякий случай за поползновение к возбуждению национальной розни и оттащил ее в комнату Цзин-Цзин. Цзин-Цзин открыла ему вся радостная в передничке, в косах блистали заколки.
«Кошка лезла в чужую кастрюлю. Извини», — сказал Сюэли.
«Угощайся, смотри, какие сладости!»
«О, сладости провинции Фуцзянь», — отметил Сюэли.
«Научилась от Джан Юэ. Мне самой не пришло бы в голову так просочетать продукты, да»,
— смутилась Цинцин.
«Юй — прекрасный человек, не правда ли?» — легко и беззаботно сказал Сюэли.
«Не смущай меня»,
— сказала Цинцин и закрыла лицо руками.
«Да, если ворота наладить, их створки всегда будут рядом. Брести вслед за ней одинокую тенью не надо. Искусно налажено, не пошатнуть. Вернусь-ка на истинный путь», — пробормотал Сюэли.
«Скоро увидишь лишь дальнюю реку и горы за ней. Лодку ты в ночь у какого привяжешь причалом?» — напевал он на мотив слива под снегом, спускаясь по лестнице. Сколько-то времени после прощания с Цинцин ушло у Сюэли на улаживание дел с факультетом.